В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Виктор Макеев. Виктор, здравствуй.
Здравствуйте.
Церковь «Новое поколение», город Подольск. Правильно?
Да.
Город Подольск дал нам очень много, скажем так, контактов, гостей. Здесь было много людей из Подольска. Церковь «Новое поколение» мне неизвестна. Что это за новое поколение? Поколение кого? Как это в контексте христианства?
Я могу ли сказать свою точку зрения? Да, новое поколение для меня – это то поколение, которое сейчас возникло после того, как развалился Советский Союз, и христианство пришло в нашу жизнь. Ну, просто новое поколение людей, которые были до Христа, после Христа, новое поколение, которое просто сейчас возрождается – это новое поколение людей.
Которые живут, может быть, даже на новых ценностях, интернет, абсолютно новые технологии, и в это время мы, в общем-то, осознаем Христа кто-то старыми методами, кто-то их обновляет?
Совершенно научно. Бог, он безграничен. И как мы к нему относимся, только от нас самих зависит. Кто-то, может быть, в консервации заходится, кто-то может использовать на всю катушку все то, что его окружает. Потому что Бог находится везде, везде во все.
Хорошо, Виктор, спасибо. Программа наша называется «Программа «Выбор». Это программа свидетельства, программа «Судьба». Слушаем вас.
Еще раз представлюсь, да, меня зовут Виктор. Сам я из города Королёва. На данный момент я живу в Подольске, церковь «Новое поколение». Прошел реабилитационный центр. Сейчас служу этим людям. Честно говоря, я как-то случайно сюда попал, и в этом я тоже вижу руку Бога, когда на одной из конференций реабилитационных центров мы познакомились с Натальей, и она предложила возможность засвидетельствовать, и я сейчас сижу и общаюсь с невидимыми собеседниками, несу им свое слово, и хочу просто рассказать о том, как Иисус повлиял на мою жизнь. Я не могу сказать, что я, как некоторые люди, они всегда чувствовали руку Божью в своей жизни, но и не могу сказать, что я был каким-то атеистом. Я родился в Подмосковье, в Лосино-Петровске. В 9 лет я переехал в Королёв, тогда был Калининград. Мама моя вышла замуж за молодого человека, который был в свое время проходчиком. Вот, он в 90-е годы подпал под струю бандитизма, стал уголовным авторитетом, получил погоняло-проходчик. Если кто сейчас слышит меня, в тюрьмах могут, так сказать, на языке пробить. Вот. И в 96-м, в 95-м году его убили, мама осталась одна, потом снова вышла замуж. Я в то время начал, уже тогда выпивать начал, то есть такая у меня была разгульная жизнь. Вся, может быть, страна была немного в разрухе, а у меня все дома было, и деньги были, и все было в достатке, и вообще все хорошо. В 98-м у меня и машина была, и деньги. Ну, короче, все, у меня был такой мажорный мальчик. Пил и гулял, и курил, то есть все, и девочки, хорошо все было. Ну, куда деваться. Но алкоголь как-то он резко вошел в мою жизнь. Я еще не осознавал, но он меня затягивал, затягивал. Я и попадал в клинике, мама меня ложила, и в Кащенко я лежал. Но все равно я выходил, снова начинал пить. Одновременно я и работал, и учился, закончил университет нормально. Слава Богу, Господь меня наградил таким все-таки живым умом, и я мог сочетать, в принципе, и пить, и учиться, как-то все у меня удавалось. И закончить университет спокойно, и потом я начал работать и в налоговой инспекции успел поработать, и все равно и пил я тогда же. Но потом, в 2004-м, я уже пришел к тому выводу, что все, уже как-то меня начинает это все. Не могу остановиться. Я осознавал, что я в проблеме очень такой тяжелой. Я тогда Как сейчас помню, у меня деньги были, я поехал к нашу наркологичку, мне сделали капельницы, я приехал домой, матери ничего не говорил, на следующий день проснулся, меня трясло вообще очень жутко, я поехал снова наркологичку. У меня тогда уже были приступы алкогольной эпилепсии, я вот один из этих приступов словил прямо на улице. И помню, как я открыл глаза, мимо меня ходят люди, я лежу там на какой-то травке рядом с тротуаром, и просто я понял, что вот я так могу упасть, умереть, и никому не буду нужен. Я реально открыл глаза, смотрю, как мимо меня ходят, никто вообще ко мне не подошел. Вот, я мог бы спокойно умереть, и с того момента я бросил пить, вообще сам лично бросил.
А вот давай с этого места поподробнее. Да, прошлое оно затягивает, прошлое оно волнует многих людей, прошлое оно даже настолько держит, что люди не очень хотят вспоминать. Но так или иначе мы своим слушателям должны рассказать жизнь до Христа и жизнь после. Но вот это место, когда ты осознал, оно всегда очень важно для наших слушателей, потому что все люди пытаются что-то сделать. Расскажи.
Этот момент, он был... Я к нему потихоньку шел. Я понимал, что проблема какая-то есть у меня. Даже не какая-то, а серьезная. То есть, она... Вот я до этого момента просто коротенько, да, скажу. Я понимал, что вот этот мой образ жизни, я могу его сочетать с какими-то элементами обыкновенной, нормальной жизни, да? Как работа, да, как отношения. Но сама эта проблема, она держит меня на определенном уровне. То есть, например, если я пью, я не могу познакомиться с определенным контингентом девушек. Я не могу получить определенную работу. Я подсознательно ищу тот круг людей, с которыми я могу разделить свое увлечение, так сказать, хобби, да, вот эту алкогольную. Я и траву курил, то есть, как бы я находился в определенный круг общения был. То есть каждый наркоман, каждый алкоголик, он понимает, что если ты пьешь или колешься, ты находишься там, где это тоже самое дело.
Я понимаю, что с ботаниками вот такое,
да,
не общается,
да? Да, то есть я это имею в виду.
Но к какому возрасту ты понял, что пора, в том числе, как ты говоришь, менять и круг общения? Сколько лет тебе было?
Я даже не круг общения хотел менять.
Я поняла, в том числе.
У меня абсолютно не было разговором про круг общения. Я даже, наверное, могу сказать, что я больше был одиночкой. Просто само по себе получалось, что я общался именно с теми, кто то же самое делает. Но я иногда предпочитал один дома находиться и пить в одиночку. Честно, мне было... Я не хотел делиться бутылкой.
Послушай, ну ты сказал что-то очень масштабное, очень мудрое. Ты сказал сейчас, что да, я могу сочетать, но издержки огромные. Я не могу то,
да, я не могу это.
Я не мог. Так во сколько лет ты дошел до этого?
Ну вот, наверное, до 24 годам я
уже
пришел.
Уже понял.
Но у меня был еще потом последующий момент. Еще
в 24 года ты стал уже думать о том, что жизнь, она такая секторальная какая-то, как мозаика.
Меня, наверное, тормознуло больше не то, что я не могу перейти на какой-то следующий этап. Я уже начал, вот я уже стал просто бояться за жизнь. Просто бояться за жизнь. Потому что в мою жизнь приходили моменты под названием алкогольная эпилепсия, когда я напивался до такого состояния, что меня на улице раздевали, там снимали, там все, что я просто, я без шрамов не ходил, без каких-то там синяков, там ушибов, там вот это все, отшибленной головы, я вставал, с утра меня все время колбасило, то есть мне просто жить захотелось, вот так вот можно сказать, просто захотелось жизнь. А привело к этому всему, когда я просто еще смотрел на своих окружающих друзей, которыми я вместе заканчивал, я видел успех их и невозможность достичь того же успеха на тех же самых условиях, с которых мы стартовали вместе. Потому что моя самая главная забота была, это все-таки снять похмельный синдром, получить следующую дозу удовольствия, потом перейти в следующий день с похмельным синдромом, получением дозы удовольствия и так далее, по кругу, по кругу, по кругу. И как только я пытался что-то тормозить в себе, мне это приносило дискомфорт, и я начинал все делать заново. Но когда я уже вот сидел и осознавал в голове своей, принял решение, я так жить не хочу, просто не хочу я так жить. Это не жизнь, это омут, это болото, это смерть. Это действительно, это просто-напросто смерть. Когда ты начинаешь осознавать, что вся твоя жизнь, она не ты ею руководишь, а тобою руководит нечто, которая заставляет тебя просыпаться, одеваться, игнорировать определенные естественные, нет, я даже говорю, естественные потребности организма, как еда, как сон, как потребность в перемене там, одежды, я не знаю, там, да, все. все это уже теряет смысл, потому что у тебя на первом месте идет удовлетворение своего внутреннего первого вот этого источника. Это хочу поправить здоровье. Ну, так это называется, да, хочу вот это. Потом, когда ты это находишь, используй для себя все возможные методы. Ну, мне как алкоголику было попроще, потому что как бы алкоголь его можно там украсть из магазина, там, и суммы не такие большие на него требуются.
И морально он в законе по сравнению,
да,
с наркотиками.
Да, и морально в законе, и собутыльников как-то попроще найти там. Вот. То для наркоманов, я знаю, как из реп-центра, да, там уже прибегают совершенно другим методом. Там уже и воровство, и вынос вещей из дома, там, то есть там куча всяких возможностей.
Ну, то есть цены другие,
да,
на наркотики.
Ценность, а вот ценность у человека сам самое первое в голове, что стоит, это вот бутылка или шприц. Для меня бутылка стояла. Вот. Когда вот я это осознал, что все, мне как-то надо с этим бороться, я поехал, прокапался, да, вот эту капельницу мне поставили, словил на следующий же день эпилепсию, понял, что вообще реально помираю, то есть как бы второй раз подтверждение. Мало того, что мозгом повернул, получил это подтверждение, так еще очнувшись на газоне, я увидел, что люди полностью игнорируют меня, и я реально... В один прекрасный момент день помру, и все. Если меня средь бела дня и никому не нужен, упавший человек, дергающийся в конвульсиях, да, то где-нибудь в подворотне, уснувший зимой, то действительно я там точно никому не нужен. А у меня есть примеры, когда мой товарищ совсем недавно, несколько месяцев назад, он просто кроволол, опился, вот, и умер, все. Вот. Сейчас уже его нету, хотя тоже как бы вместе гуляли там. Вот, и... Все, я этот момент, вот как я приходил в себя, я смутно помню. Ко мне приезжали наркологи, мне мама это рассказывала, я реально не помню, там, может, меня пичкали таким нормальным, что недели две я лежал дома, мне ставили капельницы, я приходил в себя, все. И с того момента я перестал пить. То есть я, это был без Бога, я сразу оговариваюсь, я не знал Бога. Я просто сам для себя внутри принял
решение. Ты уже сказал, я захотел жить.
Да, я просто
захотел
жить. То есть
это была первая ступенька, первый шаг.
Да, да, это была первая ступенька, был первый шаг, я просто захотел жить. Я бросил пить, я продолжал курить сигареты. Тогда я особо не курил траву, я просто бухал. Вот, и я начал, организм стал приходить в норму потихоньку, голова стала приходить в норму, я начал искать работу, я нашел работу, хорошую работу, я умудрился жениться даже в этот момент, вот, нашел жену, мы 3 года были женаты. Через 9 месяцев, как я бросил пить, я не то что нашел замену, как-то я увидел, как мой товарищ по работе, он курил траву. Я подумал, слушай, а что я-то? Трава, хорошая вещь. И я начал курить траву. Вот, и в мою жизнь вошла плотно трава. Очень вообще было замечательно, и на машине. Это просто вообще чудесно было. Вот, и женился я, и потом... Это я сейчас вот немного, если забегая вперед, я понимаю, насколько лукавый действовал в моей жизни. Духовные законы, они очень первичны, и даже человек, не зная Бога, принимая ту жизнь, которую сам Бог для нее приготовил... Духовные законы приходят, и Бог помогает. Бог помогает ему становиться на ноги. Он показывает, что жизнь без вот этих вот внешних воздействий, без внешнего вот этого вот вызывания удовлетворения, когда человек начинает искать прелесть жизни просто в том, что он живет, в окружающих, там то, что травка зеленая, что можно жену обнять. Когда он начинает искать
простые вещи.
Да, в простых вещах, в простых действительных вещах, без прибегания там, к наркотикам, к алкоголю, Бог приходит на это, Он ему дает удовлетворение. Но я начал заново искать удовлетворение вот в этих внешних раздражениях, в этом траве. Потом в мою жизнь пришел героин. Я начал колоться. Героин, метадон. Туда же потом пришел и алкоголь.
То есть через... Вернулся,
да, обратно через где-то 2,5 года я уже снова начал выпивать. Но плюс еще к тому же я еще и курил, и кололся.
Так, подожди. И получается, что эти 2-3 года, они ничего не принесли нового в жизнь.
Ну как, не принесли?
Ты просто бросил пить.
Я просто бросил пить. Я организовал семью, создал ячейку
так,
общества.
Но вот это свято место, оно ничем не заполнилось. Толковым, я имею в виду.
Я сейчас еще немножечко так расскажу. Да, в этот период я начал изучать смысл бытия. Вот, я вот забыл прям вот этот очень интересный момент. Я начал читать вот эзотерику, я начал обращаться к Нарбекову, был такой у нас, может, и сейчас еще есть там Свияши. Очень много сейчас книг вот этих вот вот этих вот всяких там секреты мозга, там секрет там вот этого, там как привлечь там положительные эмоции, отрицательные эмоции. Там. То есть я не верил, что люди от обезьян произошли, я хотел искать, я искал реально, я потом уже понял, что я в принципе Бога искал, только я искал какими-то методами непонятными. Я очень много литературы изучал. И когда вот начало снова входить через 2,5 года в меня, то есть я понял, что я снова попал на крючок. Снова на этот крючок я попал, и я начал взывать, не знаю кому взывать начинал, и я просто внутри себя, да сколько же можно, плакал, ходил, честное слово, я пил и плакал, кололся и плакал, курил и плакал, но этот период у меня шел довольно-таки долго, то есть где-то в 2008 году мы уже с женой отношения подошли к точке крайней, я приезжал домой пьяный, ну мы разошлись, 2009 год это был развод, я уже сидел на стакане, можно так сказать, но я продолжал работать, вот, героин ушел из моей жизни, потому что все ломки, все остальное я перебивал алкоголем. Пришла другая девушка в мою жизнь, но я уже и тогда начал понимать, что что-то не то.
Что это замкнутый круг.
Замкнутый круг.
Спасибо, Виктор. Для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Yeah.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Виктор. Виктор, то, что ты рассказал, это замкнутый круг, это белка, это спираль. Это не круг. В нем нет разъема. По спирали.
Да, да, да. И 2009 год он проскочил для меня довольно-таки быстро. Даже я немножко так поправлюсь. Не в 2009 году девушка была, а сначала был развод, сначала была горечь по причине потери жены, потом, наоборот, радость, потому что я свободный, и гуляние. Потом пришла девушка в конце 2009-го, и 2010 год я пытался... Опять же, это все я пил. Пришла девушка, я пытался вот на основе новых отношений попытаться бросить, попытаться что-то сделать
на
новое.
На девушках, на женах, на семьях очень многие собираются бросить.
Да,
это вот вообще-то не первое.
Я не знаю, может быть, я
это
не первый.
Это считается вот как раз то место, где можно завязать с наркотиками, с алкоголем, женившись.
Не получится. Я даже мало того скажу, что я еще ее начал привлекать к этому. Вот. И мне очень было хорошо, когда моя же... Девушка, она со мной уже восстановилась собутыльницей. А если еще и хуже меня напивалась, так я еще ей же и попрекал.
Ну, как минимум, не пилила тебя за это.
Да нет, она и познакомилась со мной, когда я пьющий был, поэтому я в случае чего, я говорил, ты сама знала, с кем. Но я и с ней начинал уже понимать все. Короче, в конце 2010-го я пошел сам себя поставил на наркучу. Сам, лично. В диспансер. Потому что... Денег уже у меня не было, лечиться за свой счет это дорого, капельница, я не знаю, там сейчас 2500 может стоить. А поставив себя на учет, можно бесплатно лечиться. И весь 2011 год практически, это была клиника, вышел из клиники. Наш украл, выпил в тюрьму, только клиника, вышел, напился. Клиника, вышел, напился. И все, и я понял, что тут снова какое-то вот это колесо, спираль, я не знаю, как это назвать. И вот тогда, однажды, я помню, сижу я в доме, да, дома, у меня мой сосед, я в 37-й квартире, он в 38-й, так сказать, Витя Мутёзка, он попал в реп-центр. Я не знал об этом, пришла его мама, я сижу вот, я еще в период 2011 попал в один реп-центр в Преображении. Как в клинику, меня сказали поедь туда, там в Питере я побывал, месяц я там побыл, это я только узнал, что есть такие какие-то типы центра. Но там ни христианства, ничего не было, там просто на работу отправляли людей и все. Там и курили люди, и выпивали, я сам там когда...
Ну, то есть это социальное.
Ну да, то есть там просто, когда ты там находишься в квартире, ты не пьешь, не куришь. Как только ты вышел, там уже все ребята, они это начинали делать. Вот, и пришла вот эта тетя Таня и сказала: Вить, а ты не хочешь познакомиться с ребятами? Вот у меня вот мой сын, он сейчас в реп-центре. А я уже сижу, мне, я же говорю, мне хоть на Магадан, вот мне все равно. Куда-нибудь меня отправьте, лишь бы... Потому что мне очень жалко маму было, потому что я портил только отношения. Только по пьяни там придешь, такой нагородишь. Там это рушится семья, просто-напросто рушится семья, просто на глазах. Ты каким-то одной половиной понимаешь, что ты свою мать, родную мать, ты ее просто губишь этим своим присутствием таким. А с другой стороны, тебе просто по барабану хочу нажраться. И ты врешь, ты постоянно вот это...
Ведь это весы, это не то, что по барабану. Это так сильно хочется того, хотя ты уже и замечаешь это.
Да, да. Да, то есть, ну,
тебе не все равно было, что с матерью, да. Но то перевешивало.
Да. Пришли два брата. Пришли два брата, они из дружной церкви нам, вот, «Страна свободы». И они мне рассказали о том, что есть центр. Есть центр, где ты действительно можешь... Я уже хотел просто куда-либо попасть. Лишь бы там я мог бы что-то сделать.
Знаешь, я называю этот период, как ты перестал изюм из булочки доставать. Ведь люди же достают изюм, говорят, а булочку приберите, я ее не буду кушать. То есть пришло время, когда ты булочку уже ел вместе с изюмом. Ты уже не перебирал.
Да. И вот меня отправили, это было в центр в Егорьевске, это церковь Риховского.
Ну, это благодатное время, с такими легче в реп-центре, когда человек приходит и свою музыку не заказывает. Хотя, понимаю, издержки, наверное, были в характере,
ну,
да?
Знаете, мне по характеру было довольно-таки просто. Я сейчас сам по себе коммуникабельный человек, и мне как бы... Я видел, как люди сталкиваются, которые действительно приехают, у них там внутри стержень, вот этот, который не хочу это делать, который пытается что-то свое принести... Мне было в этом плане легче. Я принял просто для себя решение. Раз я не могу построить свою жизнь так, как я пытался ее построить, то не проще ли мне довериться это людям, которые это прошли и которые в этом, в какое-то знание. Ну, грубо говоря, смотрите, вот я прихожу в фитнес-зал, да, есть тренер, я ему говорю: тренер, сделай из меня Шварценеггера. Он мне говорит: хорошо, при одном условии, ты будешь питаться так, как я тебе скажу, вставать так, как я тебе скажу, и все упражнения делать тогда и такие, которые я тебе скажу. Только при таком полном послушании ты сможешь что-то с собой сделать. А если я ему буду говорить: нет, слушай, давай я буду не 3 дня в неделю, один раз заниматься.
И давай я буду кушать чипсы, пить, да, кока-колу, да, и качаться.
И, да, и качаться буду, и все, что я хочу. Ну, не получится так. Это в любом деле, когда вот ты хочешь что-то начать делать, любое новое дело, ты приходишь и советуешь с тем человеком, который что-то
понимает.
Короче,
ты решил поручить это дело профессионалам.
Да, но и в том же центре я нашел грех, и я не отцеплялся от греха, то есть я грех свой вез.
Ладно, ты не пугай меня и слушателей этим, это естественное,
да,
это последствия,
да,
это издержки,
да,
той жизни.
Да, я ушел из того центра через 2 месяца. И еще прошел некоторый этап, я опять попал в наркологичку, в которой я думал, что я смогу там. Там такой, знаете, тоже был типа реп-центра, там люди могли несколько месяцев пребывать, но у них и магнитофон был там, видео, они курить могли, были там даже тихомолку выпивать. И когда я там находился, через месяц я понял, что я прикипаю к этой постели, это абсолютно не то. Я в том центре первый раз я получил, действительно пережил Бога. Я действительно пережил Бога, я получил крещение Духом Святым. Может быть, для тех, кто сейчас слушает, это непонятно, но я просто понял, что что-то пришло в мою жизнь такое. Я не понимал, я как непонимающий младенец, я еще думал, то, что еще, ну, может быть, курить еще можно.
То есть, давайте я помогу. Ты получил абсолютную мерку, ты получил вот этот уровень абсолюта, после этого ты решил попробовать все заново, и ты понял, что это не то, что
да,
это опилки.
Да, то есть, я как-то, я еще не понимал до конца, с чем, с кем я столкнулся. Но Бог, я просто потом, Бог меня уже зацепил, но путь мой продолжался. Я вышел из реп-центра, я снова начал пить, но я уже не получал ничего подобного, что я мог получать тогда. Меня абсолютно не удовлетворяло. Я снова понимал, что я снова на крючке, но этот крючок уже все абсолютно. Он настолько гнилой, он настолько меня затягивал в такой омут. Это все было неестественно, это все было противно, это все тянуло. Я страшился, мне было страшно, потому что я получал некоторые такие вещи, что я сейчас даже это не хочу переживать. Мне действительно было страшно за свою жизнь, потому что алкоголь не приносил абсолютно никакого удовлетворения. Это лишь попытка была впасть в забытие. Дозы увеличивались, но дозы не было, отчего было еще пагубнее. Потому что я хотел просто нахлебаться и забыться. Все, я понял, все, я хочу обратно в центр. Я позвонил этим братьям и говорю: привозите меня. Я приехал в Подольск, и там, вот там я действительно начал путь во Христе. Для себя представил, что это мой дом. Не обязательно это именно реп-центр. Это может быть любое место, где ты просто со Христом. Понимаешь, что Он может изменить свою жизнь, и когда ты начинаешь говорить: «Отец, мне надоело так жить». Мне надоело так жить, пожалуйста, измени мою жизнь. Если ты есть, просто если ты есть на самом деле, просто возьми мою жизнь и поменяй.
Послушай, ну это высшая степень доверия. Мало того, что любой человек здравомыслящий страшится кому-то доверить себя, даже очень сильному, а тут невидимому кому-то доверить
себя. А вы знаете, это легко на самом деле. Вы знаете, это на самом деле легко. Когда я пришел в реп-центр, да, я просто-напросто так, а что я буду сам о себе что-то заботиться? Я сказал: Господь, вот раз, есть такое вот понятие, да, вот теократия, да, если сравнить с армией, есть вот командир, сержант, да, и все остальное, в реп-центре это тоже выстроено, реабилитанты и служителя над ними, грубо говоря, сержанты, вся власть от Бога, то есть, если я принимаю власть от Бога, значит, Бог говорит через сержанта мне, через лидера, и если я буду просто-напросто делать то, что мне они говорят, то я буду делать то, что хочет от меня Бог.
Виктор, а почему такая проблема? Я не один раз здесь слышала, и не 10, сотни раз я слышала. Трудно подчиниться лидеру в реп-центре. Почему не стоит вопрос на работе тогда, что нужно подчиниться директору?
А вот в этом-то вся и проблема. Вот потому что, когда человек находится на работе, подчиняется его плотская составляющая, вот та мертвая составляющая, вот которая хочет пить, хочет гулять, хочет получать деньги.
Та составляющая, которая готова получить зарплату и
пойти ее куда-нибудь, да. То есть плоть, она понимает, что, слушаясь этого работодателя...
Что, в принципе, от 10 до 6 побыв на работе, ты получишь зарплату.
Ты получишь зарплату, ты получишь то самое, для чего ты и пришел.
А в реп-центре?
А в реп-центре плоть понимает, что ее сейчас тут распинать будут. Распинать будут по полной программе. Она хочет уйти, она хочет пить, она хочет гулять, она не хочет молиться, она не хочет поститься, она этого не хочет делать. Но когда человек включает вот этого маленького Иисуса Христа, который рождается, и он говорит, я буду это делать, вне зависимости от этого.
Он принимает решение.
Правильно, он принимает решение, и Бог приходит на решение, и тут же ты начинаешь чувствовать, как что-то внутри тебя ломается, как Господь тебя начинает подкреплять. И когда я принимал эти решения, мне были очень трудны, потому что я опустил тоже один момент, но просто время мало, да, я же выходил из этого реп-центра. Я был помощником лидера, но я все равно что-то с собой вез, пытался что-то сосчитать. Вышел на 3 недели,
То есть это не имеет значения. Программа о том жизнь до Христа и жизнь со Христом.
Так вот, когда вот я принял решение жить со Христом, я сказал, все, отец, возьми меня, веди меня, что хочешь, то и делай со мной. Вот есть лидер, я его принимаю, все, что мне надо сделать, я делаю. И все, я попер. И когда вот это в каждом дне я начинал сам себе проговаривать, делал то, что мне говорят, Бог начал меня поднимать, все вокруг меня поменялось, взаимоотношения менялись, жизнь стала ярче. Я сейчас не могу даже и представить, что я делал без Христа.
Все стало меняться, почему люди ищут других чудес. Вот то, что ты мне рассказал, это огромное чудо, но люди ищут каких-то более видимых, более заманчивых. Разве не чудо это само по себе, что человек сломанный, с эпилепсией алкогольной, законченный человек, который, как ты говоришь, валялся на газоне, и мимо него ноги ходили равнодушно, просто ходили ноги туда. Человек, который потерялся. Разве это не чудо?
Для меня это чудо. Для меня это чудо, и хочу, чтобы каждый человек испытал это чудо на себе. Чтобы человек не пытался вот своими глазами проникнуть в это, то, что он видит. Вера – это невидимое. Хочешь увидеть чудо – поверь сначала, а потом Бог тебе покажет. Хочешь увидеть себя измененным – увидь себя в будущем и приближай к себе этот образ в мыслях, в поступках. Хочешь, чтобы тебя Бог поднимал – перестань просто материться, перестань какие-то плохие вещи старайся внутри себя пробудить этого святого.
То есть ты сейчас говоришь о маленьких шажках, которые делать навстречу Богу.
Конечно, за все он не сможет сделать, он и не будет делать. Ты как младенец. Сначала ты учишься ходить, учишься говорить. Но самое главное, ты, когда ты младенец, ты держишь за руку отца, и ты полностью ему доверяешь. Младенец полностью доверяет своим родителям. Он полностью доверяет то, чем его кормят, во что его одевают. И не задает вопросов: пап, а ты мне что там даешь? А я не траванусь от этого? Нет такого. Когда ты полностью доверяешь тем людям, которые тебя окружают, ты находишь их и с ними идешь, тогда Бог изменит.
Через какое-то время, когда ты это уже увидел, у тебя уже возникает интерес, ты уже что-то увидел, чего ты раньше не видел?
Я могу так сказать. Когда я начал этот путь, Господь начинал сначала показывать одну маленькую скважину замочную, через которую я видел немножечко очертания своего будущего. Теперь я просто вижу уже гораздо больше. Я уверен в завтрашнем дне, я уверен в своем будущем. У меня нет переживаний по поводу, как я буду жить дальше. Я даже могу больше сказать. Сейчас Господь мне дал такое благословение, что это несоизмеримая ценность. Он мне дал ту девушку, которую я искренне люблю. Я полечу в воскресенье в Симферополь, буду делать ей предложение, и когда вот я и вот эту запись я и послушаю, она будет услышать в конце: Вика, я тебя люблю.
То есть отношения в чистоте – это еще отдельный драйв.
Отдельный, вообще отдельный.
Ну, вот по сравнению со всеми, которые ты сказал сейчас, преимущества, жизнь с Богом, там служение, чистое
самое
розовое лицо.
Отношение.
Это еще отдельный драйв в чистоте отношений.
Вы себе не представляете, когда ты начинаешь контактировать и чувствовать любовь Бога в своё сердце.
То есть она между вами с Викой. любовь Бога – центр?
Конечно. Центр между мною и Викой – это любовь Божья, которую Он дал мне в сердце к ней. И она принимает, аккумулирует ее и отдает мне возвратом. И вот в этом мы чувствуем любовь Бога, любовь друг друга. Этот симбиоз нельзя описать руками, голова. Я уже начинаю заговариваться. Вот. Вот это вот, когда все вокруг начинает бурлить, а вот я поеду, я знаю то, что это благословение от Бога.
Виктор, спасибо. Я бы слушала тебя еще и еще. Время нашей программы подошло к концу. И я тебе хочу сказать спасибо, во-первых, за сегодняшний день и пожелать счастливого пути. Ты поедешь в Симферополь, ты полетишь или поедешь через
паромную
переправу.
Первый раз в жизни я полечу. Кстати, ни разу не летал. Ни разу не летал. Господь мне дал возможность улететь. Я полечу туда.
Виктор, с Богом. Полететь и вернуться. И выстроить свою жизнь с Викторией так, как, ну, глаз того
победа
не видел
нашла...
и ухо не слышало.
Аминь. Победа нашла своего победителя.
Спасибо большое и до свидания.
Спасибо вам за приглашение.
А я напомню всем, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Макеев Виктор из церкви «Новое поколение» из Подольска. Виктор, еще раз до свидания.
Вам спасибо. Всего доброго.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А кто хочет слушать наши предыдущие, последующие программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.